Я вас категорически приветствую. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Расскажи, кто ты такой?
Алексей Антонов меня зовут. Я занимаюсь управлением деньгами, в основном своими, своих друзей. Так получилось. На классических и криптовалютных, что нас сегодня особенно интересует, рынках. О них мы, видимо, планируем поговорить. Как-то так получилось, что я разным занимался за жизнь, начиная от промышленного производства, заканчивая покером, продажей компьютерных комплектующих. И в результате нелегкое вывело в сторону финансов, и это показалось мне максимально интересным. А максимально интересное в финансах сейчас – это новые технологии, криптовалюты, блокчейн. Пришлось разобраться вот в этом вот во всем.
Я, как нормальный просто людин, ничего в этом не понимаю. Тут такой редкий случай пообщаться с экспертом. Биткоин по 400 купил, нет?
Вообще покупать что-то, что, как нам кажется, вырастет в крупных объемах и так, чтобы это прямо изменило жизнь, это довольно плохая стратегия, и я ее старался никогда не придерживаться. Каждый раз, как я такие дурные покупки делал, для меня это заканчивалось плохо. Поэтому, хотя начал я этим всем заниматься, когда биткоин и правда стоил долларов 500, но типа позволить себе запрыгнуть двумя ногами в какую-то тему, как тогда не мог себе позволить, так и сейчас не могу позволить, поэтому биткоин... Биткоинов по 400 я, к сожалению, не набрал. Вот. Да и, знаете, мнение рынка, оно может очень сильно отличаться от моего личного мнения. Даже если какую-то прорывную технологию ты увидал, не факт, что рынок очень быстро оценит ее так же, как и ты. Может быть, вообще не оценит никогда, и ты сильно влипнешь. Поэтому...
Мне все время кажется, что это угадал, не угадал, повезло, не повезло. Предугадать подобные вещи, на мой взгляд, как-то невозможно.
Да, но некоторые стратегии есть, как с этим можно работать. Тут задача даже не столько предугадать будущее, столько задача у нас есть условные там 1 000 000 рублей накоплений на пенсию, и надо что-то с ними делать. Надо как-то выбирать, ты не можешь их просто держать, потому что государство печатает бабло, там у тебя BMW 3-й серии, там 3 года прошло, оно в 2 раза дороже, неожиданно стало. И, конечно, тебе приходится заниматься финансами, приходится делать какой-то выбор и что-то с этими деньгами, иначе просто сгорят.
Ну, народ-то все время рассуждает, что, типа, должно же как быть. Я за 10 центов купил, ладно, за доллар этот биткоин, а теперь он по 50 тысяч. Вот такой я умный, вот так вот хорошо получилось.
С таких людей мы и наживаем в основном на бирже.
А чем объясняется вообще вот такой чудовищный рост? Вот как-то настолько неожиданно, что я даже не знаю, чем объясняется.
Биткоин... Сам по себе очень хорошая штука, на самом деле, потому что многие не знают, что это, зачем это. Это не просто какие-то волшебные магические деньги из интернета. Это возможность самому владеть своими активами, потому что биткоин, он же не находится в банке, к нему государство и частные компании не имеют отношения. Это некая техническая штука, то есть что-то новое, чего не было до 2009 года, который ты можешь сам полностью распоряжаться. Захотел, в носке увез с собой 1 000 000 долларов в Австралию, никто тебя не поймает, никто не знает. Захотел, на другой конец континента страны отправил сколько-то денег, заплатил за это $10 комиссии, даже если ты $100 000 000 отправил, никто не в курсе. Для многих граждан, которые устали от контроля со стороны государства бесконечного, для них это большое преимущество, такой тип активов. И, конечно, этот инструмент стал популярным и стал гораздо дороже.
Среди наркобарыг?
Наверное, тоже в том числе, но по-прежнему... Среди наркобарыг на 98% популярности имеет доллар.
Вот
как, как ни странно.
Мне это немножко напоминает, помнишь, когда эти форматы менялись, когда, особенно когда переходили с DVD на Blu-ray.
Да.
Ключевую, так сказать, это гиря, упавшая на весы, это на чем будут порнографию пускать? Вот на блюры, ну, другое дело, и сразу формат расцвел, а все остальные вокруг подохли. Ну, так и тут. Но в целом-то граждане поди, то есть, если государство ничего не видит, они же на что-то нехорошее это тратят или нет?
По-разному. В основном они просто хотят обрести большую независимость и не хотят, чтобы у них очень легко можно было это отобрать. То есть, вот у меня есть как обычные деньги, так и волшебные, необычные. Волшебных, необычных мне нравится то, что меня никто не спрашивает за них, никто не контролирует, куда я что отправил. И, конечно, Я себя чувствую более уверенно, чем когда мой счет может арестовать пристав там по какому-то делу, если я там что-то где-то набедокурю, а если граждане, которые нас смотрят, занимаются когда-то бизнесом, они понимают, что случится может все, что угодно.
Арест счетов и вся бизнес,
да,
вся бизнес-активность
встала. И тем более за рубежом, там это вообще очень легко все и просто решается, чуть налогов не заплатил, и все, сразу же прилип. Конечно, гражданам интересно иметь запасик на черный день какой-то вот такой вот.
Ну, а как ты понимает. Думаешь? Оно, как ты думаешь, оно само по себе на белый самозародилось?
А, это вряд ли.
Волшебно, или это чьи-то
эти? Не бывает. Само по себе только плесень может зародиться, или грибы какие-то. А, вряд ли. Это какая-то группа лиц, которая, возможно, как-то себя пока не проявила. Вполне вероятно, что это какие-нибудь хитрые американцы, либо китайцы, что-то связанное со спецслужбами, потому что проект этот довольно масштабный. И для того, чтобы... Ну, не бывает чудес. Не бывает, конечно, что волшебная группа программистов создала волшебный биткоин. Может быть, поначалу это было и так, а потом какие-то толковые пацаны тему подхватили и подумали, ага, это нам интересно. Я даже слышал версии, что это все американское, и они готовят замену доллару, либо альтернативу доллару, потому что доллар немножечко поплохел за последнее время. Вот. Вполне возможно, что это и так. Узнаем ли мы когда-то? Неизвестно.
А вот граждане говорят, что в этом самом биткоине внезапно выявили некую закладку от ЦРУ, правда?
Нет, я про такое не слышал. Закладка от ЦРУ была в одном из алгоритмов шифрования американских. Конечно же, каждая страна свои алгоритмы шифрования производит, лицензирует, внедряет. И вот в одном из них действительно математическая закладка ЦРУ оставалась.
А что она делала?
Ну, она, скорее всего, позволяла им расшифровать это все дело гораздо быстрее, чем оно должно было бы быть. Но потом это вскрылось. Сейчас это такой прецедент, про который все знают. В биткоинах... Чем дороже стоит биткоин, тем более он со всех сторон обсмотрен, проверен, разведан, протестирован, перепродуман, потому что обычно люди, у которых есть 10 миллионов долларов, 100 миллионов долларов, миллиард, они не дураки. И если они начинают заниматься каким-то активом, они стараются его изучить со всех сторон. Поэтому обычно мы идеологи с таксистами о ненадежности биткоинов.
Вот. С парикмахерами.
Да, и с парикмахерами. Вот, это самые бессодержательные диалоги, которые только возможны. Но узнаешь много нового.
Ну, мне кажется, что, ну, во-первых, наши любимые одну закладку нашли, 10 профукали, с одной стороны, а с другой стороны, это, наверное, какой-то топорный метод. Они, наверное, я так думаю, просто с другой стороны откуда-то заходят.
Да, вполне возможно, что они контролируют. Ну, то есть, даже невозможно, немножко понимая, как работают спецслужбы, я уверен, что контакты налажены, определенное влияние на любой дорогой актив, который у тебя имеет хождение в стране, на рынке, и тем более имеет легальный статус в США, потому что там надо платить с него налоги, ты можешь пойти по паспорту купить. Uh-huh. А компании там с определенными ограничениями, вот как Илон Маск со своей пресловутой Теслой, закупают биткоин прямо на баланс. Кто-то даже под это облигации выпускает, как MicroStrategy. Вот был такой случай. Просто компания коммерческая выпустила облигации, заняла, так сказать, денег у населения и купила на это биткоины. И вот это можно сейчас.
Неплохо себя чувствует.
Да, на миллиард долларов заемных денег. И дико наварились, кстати, на этом деле, потому что это же само по себе новость. То есть, это как самосбывающееся пророчество. Конечно, ни на территории никакой страны это невозможно без плотного участия спецслужб, полиции, налоговой, которая страшнее полиции в Америке. Без них ничего бы не было. И, конечно, они имеют влияние и понимание и своих экспертов. И я думаю, что и биткоины в кармане у ЦРУшников водятся.
Ну, никаких сомнений нет.
Никаких.
То есть, я вообще не представляю. То есть, у них это даже не так, как мне кажется, что полиции, если там до чего-то полиции дела нет, то до денег капиталистическому государству дело строго есть. Оно на этом стоит, деньги должны быть учтены, понятно, где это, чье это, что это, чье это ты там затеял. Как раз сейчас занят переводом сериала «Во все тяжкие». Переживания жены бухгалтерши, как что увидят ты пригнал машину, новую сыну купил машину, поставил у дома, да все соседи видят, да сейчас застучат, и что мы скажем, когда придут?
Это важнейший аспект, что значит ты? У них же этот, как его, налоговик, так называемый, таксмен,
это да. Практически приравнено к матерному ругательству, они так ненавидят, убежать от этого невозможно,
да. А как вы хотели, собственно, налоги не платить?
А вопрос, вот это всем этим делом, всем этим биткоином заправляет некая шайка, про них кто-то знает, что это кто, кто ими руководит-то вообще?
Оно все несколько децентрализовано, так как и должно быть, но в определенной степени. И когда говорят, что биткоин – это новые деньги децентрализованные, децентрализованные они, конечно, не на 100%. Само собой, что есть определенная группа влияния, это не... Далеко не простые люди, как мы понимаем. У простых людей миллиарда долларов нет обычно. Это серьезные игроки из всех слоев общества, которые занимаются майнингом, которые контролируют разработку биткоина. Если очень-очень по-простому, так, чтобы было понятно зрителям, у него несколько степеней защиты, начиная с грубых технических, что нельзя там подменить какой-то блок, потому что он вот так вот устроен, что из каждого блока идет следующий. Нельзя что-то записать. И там, продолжая тем, что для того, чтобы перезаписывать блок, тебе надо контролировать 51% майнинговых мощностей, что невероятно сложно, потому что если ты собрал столько майнеров, объединил в коалицию, тебе становится невыгодно совершать какие-то мутные действия с биткоином, у тебя цена у него просто рухнет, когда все поймут, что ты жульничаешь. И вы все, как обладатели огромного количества оборудования на сотни миллионов долларов, вы все потеряете деньги. И заканчивая тем, что изменения в протокол вносят команды разработки, состоящие из людей, которые 10 лет этим занимаются, имеют определенное доверие, и если что, они там могут что-то сделать, но делать гадости им тоже совершенно невыгодно. У биткоина открытый код, помимо того, что весь блокчейн сам прозрачный, можно проследить историю любого биткоина там, до самого 2009 года, кто что кому отправил, там просто непонятно, кто конкретно там цифры. Такие-то цифры отправили... столько-то денег таким-то цифрам, а кто за этим стоит, мы так на скидку не видим. Вот. Вплоть до того, что они могут внести, вот эта группа разработчиков, какие-то изменения, если что-то пошло совсем плохо. То есть, это насколько это надежно? Ну, на примерно там, 37 тысяч долларов за один биткоин в данный момент считается надежным.
Неплохо. Ну, слушай, вот если есть некая, так сказать, шайка, и она понятна, то есть вот эти вот люди в этом участвуют, а вот АНБ и всех раз под колпак.
А может быть, эта шайка, как анекдот мой любимый про Федеральную службу безопасности, что ФСБ перевыполнила план по внедрению в банду, и она теперь полностью состоит из сотрудников ФСБ. Вполне возможно, что из агентов АНБ эта шайка и состоит, потому что это крупнейшие владельцы оборудования заводов, у которых есть бесплатное электричество, у которых есть возможности производить специальные чипы. То есть, уже как бы определенно идет отсечка, чтобы делать чипы для майнинга, ну, то есть, для производства биткоинов. Мы, наверное, про это позже поговорим, если нужно будет. Ну, требуется завод по производству особого оборудования, которое стоит колоссальных денег. И это люди совершенно непростые. Люди, которые владеют биткоином, производят его, и люди, которые могут получить в Китае бесплатное электричество и благословение Компартии, и они все рассредоточены по своим регионам, и вот на каком-то таком паритете замечательном мы пока и едем с этим биткоином.
Ну, у китайцев-то вообще все понятно. Там под руководством КПК двигаются туда, куда надо. Да. А тут еще новость была про иранцев, которым запрещают нефть продавать, так они эту нефть жгут. И майнят биткоины. Да, и майнят биткоины.
А биткоины не запретишь.
Да, там баррель по 60 уходит, а если его спалить на биткоины, то по 100 получается. Уже хороший профит получается.
Дизель-генератор не простаивает ни минуты.
Молодцы. А оно вообще ограничивается, я не глубоко в теме, несколько названий знаю, другие криптовалюты какие-нибудь есть, что майнят-то еще, кроме биткоина?
Ну, их не столько майнят. Если те, что майнят, есть и просто другие криптовалюты, потому что их тысячи. Самые разные. Номер два по популярности – это криптовалюта эфириум.
Это наш Виталик Бутерин.
Да, бывший наш, нынче канадец, в 16 лет эмигрировал.
Молодец.
эмигрировал и молодец, там развивает всю эту тему, очень обеспеченный товарищ. Вот есть эфириум, например, именно эфириум, кстати, меня в эту тему и затянул, потому что когда я в 2016 году, ладно, черт с ним с биткоином, биткоин там был, это какие-то деньги, что-то непонятно, что нового, но когда я узнал про эфириум, вот это у меня немножечко голову пододвинуло, потому что с помощью него можно делать смарт-контракты, то есть эфириум это такой специальный язык. Объясню сейчас очень просто. Для того, чтобы можно было в интернете нам о чем-то договариваться с помощью программного кода. Без юристов, без бумажек. Вот, например, вы врач, а я пациент. У меня есть интерес вылечить какую-нибудь болезнь. Ногу сломал там, не дай бог, допустим. Я пришел к врачу. У врача интерес, соответственно, получить деньги, мне что-нибудь прописав. По-честному, нам тут очень сложно договориться, и поэтому сейчас мы платим полную сумму, а вылечат, не вылечат, уже как бы...
Как получится.
Как получится. Вот с технологиями, которые появились сейчас, вот пресловутыми смарт-контрактами, если бы у нас был браслет, вот как часы мы носим, но который бы однозначно определял, болит у нас нога или нет. Вот тут заросла она, не заросла. И эту информацию мог поставлять в интернет. Я прихожу к врачу, мы с ним заключаем смарт-контракт в онлайне, по кнопочке нажали, у меня деньги там зависли, он мне что-то прописал. И только когда у меня нога зажила, тогда деньги к врачу ушли. Если за какое-то время не зажила, деньги уходят ко мне обратно. Никто из нас не может никого обмануть.
Да, это ж это. Я сразу, как, так сказать, опытный пациент. Первое. У вас могут быть какие-нибудь индивидуальные особенности организма, которые врач сразу не видит тупо. Раз. Второе. Вы можете неправильно обследоваться. При обследовании что-то не заметили. Вы можете умышленно что-нибудь из обследования убрать, чтобы врачу за лечение не платить. Там простор для жульничества такой, что стреляет.
Но
в честность граждан я бы не верил изначально.
И тут все будет зависеть о том, как мы вот в рамках этих смарт-контрактов пропишем всю логику, все ветвление. Это будет лет через 10 одна из самых востребованных профессий для того, чтобы все вот эти витиеватости, которые вы описали, правильно уложить в программную логику, которая будет выполняться сама где-то там в интернете, и нам не нужно друг другу доверять. Это просто один пример. Можно привести их целую кучу. Можно убрать коррупцию, например, из приемки дорог. Вот дорогу сделали, у тебя летает дрон какой-нибудь волшебный, и определяет, хорошая она или нет. Хорошие деньги идут, нехорошие не идут. Взятку дать некому, привезти в баню с водкой некого. Это как бы целый огромный пласт новых договоренностей.
Это очень правильно.
Без судов и без всего.
Извини, перебью. Да. Я помню, что когда в Москве МКАД строили, огромная дорога, гигантские капиталовложения, а потом написали, что, вы представляете, она по всей длине на 8 сантиметров уже. Представляешь, сколько там бабла-то украли? И насколько она тоньше и прочее, и прочее, и прочее. Там, это же простор бесконечный. Люди там в Швейцариях и гражданство получили, и домов понастроили, по всей видимости. Ну, и когда у нас строили наш КАД, там тоже масса всякого интересного. У нас даже это вот знакомые люди, которые производят всякие эти, не сказать, что коптеры, дроны, короче, летучие, они там с крыльями, они летают и все фотографируют. Фотографии, естественно, получаются гораздо лучше, чем со спутников. И, например, с одной стороны, всякое землепользование радикально улучшается, потому что дрон сразу показывает, вот здесь у тебя воды много, а здесь у тебя сухо, здесь за пруду, тут сильнее поливать, урожайность повышается радикально. Ну, а кроме этого, ваши приусадебные участки, где у тебя написано 10 соток, а занимаешь ты почему-то 12.
Да.
Неплохо бы занести в казну, налоги платить с 12 или отдай. И прочее, прочее. Там вообще такие тоже просторы открываются, мое почтение.
Вот. И вот все эти блокчейны новоявленные, они помогают такие проблемы решать. Ну, будем надеяться, что помогут в будущем. Их
государство... то есть, оно тащит за собой возможность наблюдать за этими финансами несколько по-другому.
Да, оно добавляет возможность нам о чем-то договориться заранее, и потом объективную реальность считывать и взаиморасчеты между нами проводить, как мы договорились. И никто от них не может увиливать. Я рекламу заказал, например, у вас на сайте, вы мне там пообещали, что будет столько-то просмотров. нам для того, чтобы договора не подписывать и друг другу не доверять, мы вообще не знакомы. Мы загружаем это в смарт-контракт. Там у него есть объективное, там он делает запрос какой-то переменной, которая показывает количество просмотров там из Гугла, чтобы никто из нас не мог это поделать. Мы решили, что мы Гуглу вот доверяем по данному вопросу. И все, денежки уходят только, когда количество просмотров есть. Ни задержек оплат, ни арбитражных судов. Вот, вот это вот нововведение, которое позволяет, так сказать, много чего поменять.
Толково. Ну, это для меня лично загадка, вот все вот эти сказки там про коррупцию даже на нынешнем примитивном уровне, я никак понять не могу, если ты занимаешь государственную должность и получаешь там зарплату, вот она тебе пришла, а потом ты тратишь в 5 раз больше, и это все видят, как про этого, помнишь, про полковника Захарченко, да. Вы представляете, Захарченко с женой поехал в Нью-Йорк, и там со своей карты потратил 150 тысяч долларов, а у вас в вашей службе безопасности не возникает вопрос к Захарченке, вот когда он поехал еще, а не когда там полная комната баксов, вот когда он поехал, а где ты взял-то 150 тысяч долларов, а на что ты их потратил, вам не интересно, нет, какие-то чрезвычайно странные вещи.
Я думаю, что к этому наша налоговая скоро придет. Возможно, не через год, но через несколько точно. Потому что если начинать вот по этой схеме разбирать доходы граждан, то мы просто прилипаем решительно все. Потому что ни у кого все это не учтено. У всех и дома, и машины, и черти что. И никто столько налогов с этого явно не заплатил. Просто государство, видимо, пока решило, что расстреливать всех подряд будет тяжело. И как-то начнет
почувствовать. Дело-то, как мне кажется, не в расстрелах, а в приведении все это в чувство.
Да.
Это ж, как я помню, там приехал какой-то персонаж из-за кордона, какой-то там это иностранный деятель, фамилию не помню, и с Мишустиным как там, про налоги туда-сюда. На что Мишустин, тыкнув в кнопку, ну вот, ты с утра там кофе в гостинице попил, карточкой расплатился. Вот оно. Но все же все видят. Чего вы изобретаете?
Технически у них это все есть, но вопрос в том, что, как я думаю, так сказать, немножечко находясь в этой теме, что сейчас государство в лице высокого руководства не может дать налоговой полиции полномочия трясти граждан вот по этим вопросам.
Уважаемые люди могут пострадать.
Потому что пострадает очень много граждан, и они, возможно, еще не нашли точку, как вот этот вопрос балансировать, чтобы полиция не слишком-то могла всех трясти по этому вопросу, потому что тут надо трясти просто буквально всех.
Ну, получается, что простолюдину трясти нужно и можно, а уважаемых людей
там,
нет.
Да, тут же, значит, ну, видимо, белые списки еще не сформировались.
Все животные равны, но некоторые равнее.
Да.
А вот ты упомянул про специальные чипы, которые для майнинга чипы.
Да.
А почему, вот если уже чипы делают, а что видеокарты не дешевеют?
Потому что...
Или это уже ни к чему?
Во-первых, ну, никто ничего дешеветь не должно в 2021 году. Просто не тот год, чтобы что-то дешевело. Если серьезно, биткоин майнится на специальных процессорах, называются ASIC-и, то есть есть специальное оборудование для майнинга биткоина, которое больше ни для чего не пригодно. Оно вот эти математические операции производит, из которого рождается новый биткоин. То есть, если очень по-простому, возможно, зрители не знают, что за майнинг такой, вроде как-то производятся эти биткоины. Я сам никогда не майнил, поэтому не надо писать мне гадости в комментариях. Единственное, чем я из крипты не занимался, не майнил никогда, потому что это самый тупой труд. То есть, это вот банально, как киоск с овощами открыть, когда у тебя деньги есть, и ты больше ничего не можешь придумать. Вот это люди майнингом занимаются у нас в стране.
Каждому свое.
Да. Почему бы и нет? Деньги-то приносят.
Да.
Что это за майнинг такой? Вот у нас получается любая криптовалюта – это децентрализованная система. То есть учет, вместо того, чтобы вести счет в банке, и в банке есть таблица, у Дмитрия Юрьевича 100 рублей, у меня там 100 рублей, и я ему отправил 50 рублей, и вот так вот там что-то поменялось в этой одной таблице. Биткоин работает по-другому. Учет о том, кто кому что отправил, он находится на тысячи компьютеров одновременно. Поэтому он такой медленный и не для всего подходит. И вот процесс того, как эти тысячи компьютеров синхронизируются в рамках добавления новых транзакций, так называемый алгоритм консенсуса, он в каждом блокчейне свой, в каждой криптовалюте свой. И майнеры, они как раз занимаются тем, что выполняют работу по, ну так, сильно утрируя, по проверке нового блока. Вот кто-то еще кому-то отправил денег, и пока майнеры это все не подтвердили, новый блок не добавляется, эта информация не считается верной. Соответственно, за вот эту работу по добавлению нового блока и отслеживанию, что все в порядке, они получают от системы награду программным образом, как она прописана. Вот. И для того, чтобы вычислять новые блоки в биткоине, требуется специфическое оборудование. Там тоже все начиналось с обычных процессоров, потом пришло к видеокартам, а сейчас сделали специальные чипы, которые занимаются только этим. Если ты на них не манишь, их можно выкидывать. Угу. С видеокартами же другая ситуация. Криптовалюты вроде эфириума, которые в основном майнят, они майнятся до сих пор на видюхах, потому что они специально сделаны так, чтобы нельзя было построить для них асики и намайнить много и здорово. Поэтому, возможно, в том числе это заговор производителей видеокарт, что тоже не исключено.
Может быть, да.
Но если не заговор, то в процессе они живо включились в это дело.
Смекалистые парни, да?
Вероятно, потому что если ты миллиона за $3, так сказать, прокачал цену эфириума, чтобы видеокарты стало шибко выгодно покупать, у тебя акции подросли на 100 миллионов, а не на 3 твоей компании замечательно. Вот у меня есть коллега, который криптовалюты не очень любит, но очень любит зарабатывать на всем подряд. Вот он биткоины никогда не покупал, но на криптовалютах очень хорошо заработал через покупку акций компаний-производителей видеокарт, которые очень сильно подорожали вслед за подорожанием, собственно, этой стоимости, потому что сметали вообще все. Насколько я помню, я что-то себе 1070 этот 3090 ухватил, это переплатил, мне кажется.
Недорого.
Вижу, это уже недорого, да, считается?
Ну, тут последние какие-то по 250 продавали, я название не помню, но какие-то цены просто настолько лошадиные, что я даже не знаю. И никакого конца края не видно, несмотря на наличие процессоров. Ну, то есть, процессоры они для одного, а видеокарты умышленно они для другого, да, что на процессоры на отдельные не вынести.
Да.
А вот этот самый Виталик говорит, что он что-то там как-то ловко хочет снизить энергопотребление. Это как?
Ну, вообще, я думаю, что жизнь Виталика, она сродни жизни политического деятеля, потому что ему приходится учитывать интересы огромного количества очень обеспеченных, злых и жадных граждан, и при этом развивать как-то свой проект еще, чтобы он не заглох, конкурировал, развивался и так далее. И Виталик очень давно хочет перевести его с одной системы, с одного алгоритма консенсуса на другой. Вот сейчас есть алгоритм консенсуса через видеокарты, что тебе надо добыть там определенные цифры, чтобы новый блок составить. Uh-huh. А в планы команды Эфириума уже 3 года или 4, мне кажется, столько, сколько я вообще его помню, они хотят от этой системы отойти и сделать другую систему, что у кого больше всего сейчас вот этой криптовалюты в данный момент, тот и участвует в формировании нового блока, потому что это явно человек, которому можно доверять. У него уже, вот он все деньги уже сложил сюда. Угу. То есть, так называемый proof of stake, стейкинг. Там у тебя был proof of work, видеокарты работают, тут у тебя proof of stake. И вот этот вот переход, он очень сложен политически, потому что у тебя уважаемые люди закупили огромное количество видеокарт, и накупили эфириума.
И чё?
Да, с ними никто не хочет ссориться.
Да.
Они никак не могут договориться, как вот этот переход сделать, хотя эфир уже очень медленный. Вот те варианты, которые я объяснял, смарт-контракт, что мы с вами заключаем, он нам будет выгоден только пока издержки дешевле, чем юристов нанимать. А сейчас со стоимостью эфира там в $2500 создание контракта может нам в штуку баксов обойтись, а когда-то в 10 баксов. А ничего не поменялось технически. Сейчас просто цена выросла на него. Вот. В результате становится невыгодно, и эфириуму надо переходить от одной системы к другой. Переходить сложно и технически, и организационно, и надо со всеми договориться, вот пока не договорились.
Непросто. Слушай, а вот касательно энергопотребления, как раз вот недавно какую-то новость пилили, там уже это энергопотребление-то, оно, в общем-то, сопоставимо с некими мегадержавами, типа Украина, там сколько вот тока жрет производство, если дальше так пойдет, то это же оно вообще все электричество на планете сожрет, нет?
Шутка была как раз на эту тему смешная, что почему мы не знаем про другие цивилизации инопланетные, потому что они все начали майнить и всю свою энергию пустили на добычу крипты.
Ничего не видно.
И умерли. Просто в один момент все ушло туда. Действительно, электричества добывается много. Тут ничего не скажешь про вредные выбросы. Но вообще, в целом, это больше, как обычно, политический момент, чем момент по фактам. Как вот вся эта зеленая повестка, так называемая, которая в Америке идет, даже до нас немножко докатывается о том, что закрывают предприятия классические, понятные для нас, и датируют там построение ветряков, каких-то электростанций странных, которые просто не могут работать. А потом у них в Техасе, значит, нету тепла, и непонятно, чем топить, чего куда, в очереди за бензином. Вот истерия по поводу потребления энергии майнеры, в принципе, похожая. И там тоже на деле все выходит не слишком-то так, потому что на майнинг используют самую дешевую электроэнергию. То есть, невыгодно майнить, если платить за нее полную стоимость. Дешевая электроэнергия, она обычно там, где она не сильно нужна. На Ленинградской атомной электростанции, например, там какие-то излишки остаются. Наверное, туда хорошо поставить майнинговое оборудование, чтобы не тратить деньги на полную стоимость, а получать электричество дешево. Поставить его там, где гидроэлектростанции. И там...
Ну, я бы, с твоего позволения, дополнил, что вот это там с 80-х годов, по-моему, когда разные счетчики стали появляться, дневной тариф, ночной тариф. Ну, вот электростанция молотит, например, вот день. Одно потребление энергии. Вот ночь. Все легли спать, выключили телевизоры, не включают чайники, не включают микроволновки. А куда ее девать-то? Ее же нельзя запасти. Это же не вода.
Она просто пропадает.
Так может это сюда пустить?
Вот пускают, я думаю. И сам свечку не держал, но я уверен, что российские майнеры, скорее всего, пользуются вот такой электроэнергией, которая не шибко-то куда можно продать. Также и китайцы, у них там гидроэлектростанция. Да, а то, что получается из майнинга вот это тепло, им еще бывает что-то обогревает. Так что слухи о том, что...
Еще пару теплиц
поставили. С огурцами, наверное. В общем, слухи о том, что все скоро электричество кончится, немножко преувеличены. Не так все плохо.
Тоже так думаю, да. А вот недавно тоже ролик делали. Там очередная валюта под названием чиа. Что про нее думаешь?
Вообще, в целом, подход к любым активам у меня... Про чай я, конечно, слышал, потому что это что-то, что на жестких дисках майнит. То есть, это и выглядит как откровенная глупость, и на деле, как мне кажется, ей и является.
Ну, то есть, винт, он же ничего не считает.
В целом, я как для себя решаю? Я смотрю на какой-то актив и думаю, могу ли я понять хорошо, зачем это нужно, и могу ли я это кому-то объяснить. Если это так, я могу в него инвестировать, как-то участвовать. Если я не понимаю, зачем это, то что бы я про это не слышал, кто бы мне это горячо не рекомендовал, верный способ деньги потерять, если я буду покупать вот такую ерунду. Вот че это как раз сродни этой ерунды. Я не могу понять, зачем это может быть нужно, кроме как если ты крупный производитель жестких дисков и сильно обзавидовался производителям видеокарт.
Ну, говорят, уже подорожали.
Да, действительно подорожали. То есть, граждане покупают эти жесткие диски, возможно, они сами у себя их покупают. Вот они эту истерию наводят. Непонятно, зачем пирамиды раздувают вот в наше время вообще из всего подряд. Из
чего почему? Угодно. Ну, если народ готов бежать это и нести деньги охапками, что ж не помочь-то людям потратить деньги? Тратьте
на здоровье. Тем более, что их столько напечатали.
Да.
Так и живем.
А есть вот какие-то еще NFT-токены? А это что такое?
Это non-fungible tokens, то есть не взаимозаменяемые, как-то пересечённые, не сыпучие. То есть вот есть у нас, например, картина уникальная, а есть у нас зерно и кофе и что-то еще. Вот там биткоин – это как зерно или кофе, или может быть 3 биткоина, 2,5. NFT – это как одинокий объект. Каждый токен соответствует чему-то реальному. Можно это рассматривать как некая уникальная метка на блокчейне. То есть вот у нас есть блокчейн, на котором написано, кому какая картина принадлежит, например. Вот, у вас есть какая-то картина, там записано, что Дмитрий Юрьевич владеет вот такой-то картиной, картине присвоен уникальный номер, там все шифруется, и мы всегда однозначно можем сказать, владеет Дмитрий Юрьевич вот этим интеллектуальным имуществом, или он кому-то его продал. Там же можно заключать сделки. Это было бы, это здорово понять на примере, например, подержанных автомобилей. Вот если бы у нас к каждому автомобилю вот такой токен бы присовокупился, то мы бы всегда видели, во-первых, всю историю покупок с реальными суммами, кто когда чего купил, всю историю аварии, всю историю там краш, угонов, чего угодно. И, ну, если эта система нормально ведется, то ее нельзя подделать. Это бы имело определенные плюсы. В той реализации, в которой это есть сейчас, в качестве NFT продают разные картины, какие-то арт-объекты. В основном это все цифровое искусство. И если для какой-то картинки в интернете это все работает, то есть ты можешь ее купить, и действительно, вот есть изображение в интернете, оно там посчитано как хэш, записано тебе, и ты им владеешь. И от этого, наверное, есть какая-то польза, хотя я бы такую ерунду никогда не купил. Те же аукционы реального арта, реального искусства за вот эти вот в сумме с вот этими NFT-шками, оно работает в той степени, в которой правильно налажен учет в реальном мире вот этого всего. Потому что я, может быть, в онлайне у вас купил какой-то, какой-то объект, вот этот вот токен. Мне же надо, чтобы картина ко мне в реальной жизни ушла. То есть нужна организация, которая проверяет соответствие, которая отвечает как бы за то, что вот именно владелец вот этого вот онлайн-токена будет владеть реальной там песней какого-нибудь LG. Там слышал, биржа Binance там что-то организовала. Мне это кажется все чепухой, потому что, ну, какой смысл, если мы уже обращаемся к каким-то реальным институтам, то мы опять возвращаемся к тому же, где мы были, и все это не уходит дальше отмывания бабла. Как это делается, кстати, расскажу. Вот я, например, создал какой-то арт-объект, вот такой вот замечательный. Он у меня есть в онлайном виде, он сейчас мне принадлежит. Потом я договорился с вами, говорю, вот он $1 миллион, вы его покупаете у меня же. Получается, вы его мне отправляете, мы на блокчейне видим, что вы приобрели вот эту замечательную штучку. Миллион долларов остался у нас с вами, плюс у нас еще вот эта штучка, которая теперь имеет оценку, потому что мы же ее купили у самого себя. Проверить это невозможно. Стоит ли эта штучка теперь $1 миллион? Большой вопрос. Большинство сделок с NFT вот этими токенами выглядит именно так.
Интересно. Это я могу взять своих свиней, которыми мы тут с Климом хрюкаем, и хрюканье продавать.
Я думаю, что если вы оцифруете свиней в виде NFT, то $10 выручить мы смело сможем.
Пора, блин, пора.
100%, потому что там такую ерунду покупают, что десятку за свиней мы выручим 100%.
Отлично. У меня когда-то была пара мыслей о продаже специфических вещей. После ролика посовещаемся, да. А вот наш Павел Дуров, отъехав за кордон, хотел там построить свою криптовалюту ТОН, но что-то там не получилось. Что не получилось?
Не получилось много чего. По порядку пойду. Вообще, любой большой проект криптовалютный с большими деньгами, напомню, собрали они $2 миллиарда, и тем более проект, завязанный на онлайн-мессенджере, это постоянное взаимодействие с разными государствами, с их ведомствами, регуляторами и спецслужбами, потому что твой мессенджер, он всем очень сильно интересен, там может организоваться революция, там могут быть террористы, там просто интересные люди, которых для каждой страны свои. Поэтому
они даже не образоваться, они сразу там есть, все перечисленные, все есть. Соответственно... И используют твое приложение для противоправной деятельности. Да. Это как у нас, ты знаешь, когда у нас СОРМ внедряли, я как некоторым образом причастный не к внедрению, а к некоторой оперативной деятельности, я беседами с нашими интернет-идиотами, это наша, так сказать, интеллектуальная элита, а на основании чего я должен вообще показывать? Ну, наверное, на основании некоего документа, который тебе принесут. А почему я должен давать им доступ не пойми к чему, если вот они хотят Иванова там подсматривать, подслушивать? Вот они мне, как провайдеру, обязаны сказать, что вот они хотят. И я им дам только Иванова. Ты, блин, у тебя вот такие интересные представления вообще. У тебя есть, например, допуск к гостайне, как вот у оперативника? Нет. И оперативник, который тебе расскажет, что он смотрит за Ивановым, то есть получается, что он разгласит государственную тайну и отправится в тюрьму. Ты дурак. Ну, в итоге у всех стоят черные ящики, где ничего не видно, кто зачем смотрит, и... потому что у вас нет допуска к таким вещам. А ну, выращивайте правильных чекистов, у которых там это чистые руки, холодная голова и горячее сердце. Если у вас таких нет, если вы варьё целенаправленно, как они там на этих, на Гелендвагенах, на выпускных ездят, поздравляю, вот вы таких воспитали, вот давайте с ними общайтесь. Некоторые естественно, к любому этому делу там прибудет огромное количество государственных служащих. Во-первых, ты там действительно выше это для каких-то там обсуждения каких-то незаконных махинаций, начиная от кидалова и заканчивая террористической деятельностью. И что, вы прикажете за вами не смотреть, что ли? Будут смотреть. Дальше, если ты тут это начинаешь какие-то операции с $2 миллиардов, а что ты вот в нашем государстве, это наше государство, а не твое, а что ты с ними делать хочешь? А ну как ты чего-нибудь там вот просто тупо купишь и что-нибудь обрушишь внутри нашего государства, а там как домино все посыпется и непонятно, а как тебе это разрешать? Уж Не засланный ли ты казачок, не с целью изничтожить нашу экономику ты прибыл? Поэтому вот для меня как-то секрет. Кто вам разрешит подобным заниматься-то?
Вот, вот. Совершенно, Дмитрий Ильич, все вы верно говорите.
Опыт.
Братья Дуровы постоянно лавируют между разными огнями, потому что им надо, во-первых, где-то жить, вести экономическую деятельность, взаимодействовать с разными странами, и всем интересно доступ к их мессенджерам, потому что все остальные мессенджеры гораздо более зависимы от конкретных стран. И в данном случае получилось так, что, собрав вот эти деньги и задумав сделать еще более крупный проект на базе Телеграма, можно сделать невероятно крупный финансовый проект, потому что Телеграм технически хорош. Я вот его знаю,
прекрасен,
люблю.
Да.
У меня там канал, и я только там общаюсь, я бросил. Все, вот мне... Я для души пишу, как бы не для пиара денег, а вот просто очень мне нравится. И поэтому все советы моих пиарщиков о том, что надо постить и на ту платформу, и на ту, я все отмел, пишу только в Телеграм, потому что мне там нравится. Из этого можно было бы сделать невероятно приятную финансовую платформу, если бы братья Дуровы захотели под крышу американцев, например, залезть, то они бы им разрешили это сделать. Потому что точно такой же проект, тоже огромная блокчейн-платформа, только там собрали не 2, а 4 миллиарда долларов, называется она EOS. Собрали в основном, кстати, с корейцев и китайцев, но и с американцев тоже. 4 миллиарда долларов. До сих пор он там, он дорожал до 16, и сейчас он стоит 4700. Так вот, они, сделав то же самое, собрав деньги по точно такой же схеме, ICO она называется, Initial Coin Offering, они заплатили штраф американскому регулятору всего в 40 миллионов долларов. То есть, это просто копейки, им сказали.
Немного.
Парни, молодцы. Сколько они там биткоинами перечислили, мы не знаем, конечно, но официально заплатили вот такое вот. Братьев Дуровых за аналогичный, собственно, проект, где они тоже взяли какие-то американские деньги, хотя вроде бы они не должны были этого делать, но там какое-то вот все на этом тоненьком. Но американцев же как-то у американского государства выиграешь в американском же суде. Довольно сложно.
Не просто будет, да.
Вот. И Павел Дуров, когда приезжал последний раз в Сан-Франциско, по информации, которая у меня есть, с тех пор он туда не ездил, к нему уже на второй день сотрудники ФБР подошли и сказали: здравствуйте, будем с нами дружить или не будем с нами дружить. И ходили за ним 2 или 3 дня, он оттуда убежал и больше туда не возвращался.
Фотки ключей им не посылал, я так думаю.
Вот, поэтому...
Для наших, кстати, извини, перебью, для наших как-то странно вообще. Вот у вас есть такой мегаталант. Волоките его к себе, обеспечьте ему все на свете, прорывные технологии какие-то, где там ловко можно всех загнуть в известную позицию, с этого поживиться, для государства пользу нажить. Нет, вместо этого Павел бегает по Соединенным Штатам, убегает от ФБР и еще чего-то. Он должен бежать в объятия ФСБ, которые предоставят ему всю, так сказать, гамму и используют. Зачем от таких людей избавляться?
Да, совершенно незачем, но, видимо, у нас в стране...
Как Роскомнадзор, ты же помнишь, как Роскомнадзор там ему все отрубал, а теперь завел там свой аккаунт. Так и должно быть.
Может быть, неспроста, но
ну, завел. Вполне, да. Ну, а в целом он, Павел, он как, все это забросил, то есть, пообщавшись с американцами. Ну,
официально?
У него как-то забавно так это выглядит. Я договорю, да, и, блин, выглядит крайне забавно. То есть, он как это, вот такое чувство, ну, он молодой. Мне, так сказать, с позиции возраста, очевидно, молодой. Через это у него некие умные, но аберрации сознания от отсутствия общения со старшими товарищами присутствуют. Вот съездил в Америку, посмотрел, оказалось, приготовься, Америка не такая, как он думал. Ну, тебе и не ездил в Америку, можно рассказать, что она не такая, как ты думал. И зачем ты мчишься туда набивать какие-то шишки? Ну, то есть, когда ты действуешь один, в этом есть свои преимущества, но тоже есть и серьезнейшие недостатки, блин. Ну, вот ты потыкался, столкнулся вот с таким отношением. А деньги теперь надо вернуть обратно, собранные там 2 миллиарда. А как ты это делать будешь? То есть, геморрой какой-то, я не знаю, размером с башку пионера повис, блин. Так как он может вернуться к этому делу или нет?
Вообще, в целом... Официально им нельзя вернуться к этому делу, именно вот к криптовалютному проекту как таковому. Но Вообще, все эти блокчейны мы строим не для того, чтобы там было видно, кто чем занимается. Да. Поэтому вполне вероятно, а наоборот, чтобы я мог владеть какой-то компанией международной, распределенной, иметь свою долю, и никто об этом не знал. Вот поэтому я думаю, что какое-то отношение они либо имеют, либо будут иметь. Потому что очень глупо данную затею бросать.
Конечно.
Затея замечательная. Тут другое дело, да простят меня фанаты братьев Дуровых, но мне кажется, они не полностью здоровы головой, судя по тому, что они пишут, делают, говорят и как они действуют. И это тоже накладывает некий эффект. Где-то это, наверное, помогает, когда тебе хочется срочно мир поменять. А где-то, где надо принять какие-то рациональные решения или договориться по деньгам, они, казалось бы, вытворяют странные вещи. Вот как сейчас произошло, потому что набрали они денег много у очень серьезных граждан, в том числе российских олигархов. И, наверное, везде можно было со всеми договориться. То есть, даже подержав эти 2 миллиарда, братья Дуровы однозначно люди не бедные, у них очень много криптовалюты, которая очень сильно подорожала, и я думаю, что они вполне могли со всеми рассчитаться, и все это могло бы быть как-то по-другому, но вот они принимают странные решения время от времени, и посмотрим, к чему это приведет.
Звучит песня «Молодость». А тебе самому такими вещами не страшно заниматься? У нас же этих наших там деятелей IT американцы где-то ловят, вывозят. Вот гражданина Винника увезли, посадили, и никак его оттуда не выцарапать.
Ну, как говорится, волков боятся на Ламборджини не кататься. Поэтому...
На Ламборгини.
Да.
Там даже букву «Х» написали.
Там смешнее так. Мне просто... Я как раз на Ламборгини езжу, а сам из деревни. Мне очень весело от этого, что я такой вот весь родился в городе Перми. Занимался чем пойми, непонятно чем. А вот теперь вот так вот. И поэтому мне-то, конечно, нормально. Я эти риски готов принять. Ловят в основном тех, кто занимается всякими гадостями. То есть, оборовывают граждан. Например, организовать биржу. Тебе там туда положили все денег, и ты такой взял и пропал со всеми деньгами. В криптовалютах это сделать гораздо проще, чем в реальном мире, где у тебя там видно, куда дальше деньги пошли. Да. А вот гражданин Винник, они там делали всякие гадости, и у них была очень отмывочная биржа, и в том числе и там отмывались деньги, которые были заработаны в США и украдены, там потом впоследствии другими людьми заработаны на наркотиках, на оружии, там было черти что, и, в общем-то, по делам, что его поймали на самом-то деле.
Во как, да.
Ну вот, то есть, мы тут никакого сочувствия не испытываем. А так, если ты занимаешься нормальным белым бизнесом, тебе будет вполне безопасно. Что касается там каких-то наших местных бандитов, до кого, ну, мы по, как бы, по своей профессии занимаемся этим давно и очень скрупулезно, и все вопросы того, чтобы там меня можно было выкрасть или кого-то, выкрасть можно, забрать ничего нельзя. Все организовано так, что все коды лежат кусками по ячейкам в разных банках. И
типа... Руки-то вот они.
Да, и можно ловить, можно пытать, забрать ничего нельзя, и это просто основа безопасности, иначе свободно ходить было бы нельзя, потому что у тебя чужие деньги лежат. Тебе как бы нельзя.
Тут... Немедленно на ум приходит, знаешь, это я в детстве любил, как все мальчики, фантастику. Вот в фантастике, например, все, у всех почему-то были так называемые радиотелефоны, они были радио, и у всех они были в часах. И все орали, в, ну, там изображение, конечно, видео, и все орали в часы. Это вот сейчас-то не, эти часы тоже орут, но непонятно, все же вокруг слышат, про что ты говоришь, зачем это. Про телефоны как-то вот гораздо менее догадывались. А уж про такие вещи, как воровать с телефона деньги, какие-то симки, левые, не левые, до этого фантасты не додумались. Точно так же и здесь. То есть, вот если эта деятельность начинается, то там для первонаперво, для противоправной деятельности натурально отверзаются бездны. И получается это, что, ну, как всегда, знаешь, вот ОПГ какая-нибудь маленькая, где уголовники, и милиция, где гигантский административный аппарат, а самое главное, ты там обязан соблюдать законы. Вот здесь вот мы их нарушаем и бегаем шайкой, она, ну, превосходит по всем параметрам. То есть, мы быстрые, мобильные, собрались, украл, убежал, и попробуй меня еще найди. А тут медленно-медленно работающий механизм, Ну, вот открылись такие возможности. Там уже сейчас, если ты, если вот то, что ты говоришь, американцы там кого-то выкрали, то есть они уже видят, что ты что-то ты там, милый, накуролесил, дорогой, иди-ка к нам. А ты, поскольку безобразничал у нас, то и сидеть будешь у нас. Ну, это Америка, это самое передовое в массе аспектов государства на планете Земля. А в России хоть зачем-нибудь смотрят, как-то законодательно регулируют, что-то ищут.
Стараются, стараются. Как скажем, пока...
Это же отдельные подразделения нужны с техническими специалистами крайне высокого уровня.
Мы некоторым образом пытаемся консультировать. Подразделения есть, что делать пока непонятно. То есть, непонятно, куда бежать. Кого ловить, ни инструкции, ни практики, ни специалистов, ничего этого нет. Первым делом для того, чтобы ловить преступления вот в этой сфере, нужна система, чтобы отметить, где чьи биткоины лежат. У нас есть какой-то абстрактный набор кошельков, адресов и всего остального. По ним деньги криминальные гоняются. Где-то вот это явно кошелек депутата может быть. Как это проверить, отследить? Нам нужно, чтобы люди сидели, помечали вот это его, это его, это его. Обновляли, обогащали информацию. С зарубежными коллегами менялись. Потому что если ты только у себя разметишь, у тебя деньги туда ушли, они у тебя в серой зоне. Это пока все на крайне-крайне-крайне зачаточном состоянии, но государство старается вести работу в этом
вообще
направлении.
Вообще не представляю, как. Это как какой-нибудь, я не знаю, Ахмед Закаев, там, террорюга и негодяй, сидит в Лондоне. А для нас он не террорюга и не негодяй. Какая-нибудь Ванесса Редгрейв его там страшно любит, организует ему всяческие встречи. Вот вам там с Лондона выдачи нет. Так они и с деньгами будут делать так же. То есть, если здесь какой-нибудь, условно, без фамилий, так сказать, протестное движение, которое мы из-за кордона спонсируем, а мы не скажем, что мы там спонсируем, как и прочее. Я даже не представляю, как это.
То есть, а мы звоним Петров, Баширов, вот тут след биткоина.
Слопай,
идут по следу биткоина.
Я не представляю, как только это коснется политики и какого-то политического противостояния, они не будут сотрудничать ни в чем вообще. Категорически. Наоборот, гадить будут изо всех сил.
В этом есть некое противоречие.
Это я тебе даже больше скажу. Понимаешь, это как когда-то рассказывали про как Советский Союз спонсирует всякую там Анголу, коммунистическую партию США, еще что-то. Ну, что-то на самом деле, естественно, брехня, но разговоры все были на уровне, что вот типа там из посольства чемодан баксов привезли, отдали, и вот теперь американские коммунисты там уже красное знамя на Капитолии водружают. Ну, чушь собачья, во-первых. Во-вторых, тут недавно публиковали, сколько Советский Союз тратил на эту интернациональную помощь. Ну, туда же, как известно, все деньги уходили. Оказалось, 0,13% от ВВП уходило вот туда, что в целом не смешно. Но это же действительно, то есть, если ты хотел там кого-то поддержать, то это надо чемодан денег настоящих привезти.
Сейчас проще.
А теперь не надо. А ты представляешь, вот эти, которые, например, наркотики в Соединенных Штатах продают... Там серьезнейшая проблема, как вывести бабло из страны, потому что образуются там десятки кубометров наличности, которую надо в Гондурас куда-нибудь увезти или хотя бы в Мексику. Попробуй пересеки границу на грузовике с 5 кубометрами баксов. Проблема. Ну, вот. А тут вжик.
А теперь я кнопочку нажал,
да.
И денежку туда отправил.
И 25 кубометров ушло. И никто ничего не видит, и никто ничего не знает.
Верно. Это как в новом фантастическом фильме. И это все было бы однозначно плохо и негативно для нашей планеты, все вот эти вот левые деньги, если бы не легальные деньги, которые тоже все хуже становится. И тут у нас возникает такое противостояние. С одной стороны, у нас есть биткоины, которые могут для всяких гадостей использоваться, но могут и для хороших вещей. Другое дело, у нас есть классические деньги, с которыми каждое государство делает все, что его душе заблагорассудится. Печатают еще, например, столько же, сколько до этого было напечатано за все время. И у тебя раз все твои под матрасом залежи прохудились в два раза, ты уже не можешь купить квартиру такую же, на которую копил. Ты не можешь купить акции компании, потому что они все стрельнули. Древесину, бетон, ты ничего не можешь купить. Как с этим бороться гражданам? Никак. То есть, у граждан...
Я помню, это сволочь. Помнишь, такой был министр Павлов, когда рубли у нас меняли? Паскуда такая. Сколько там народу в зонах погибло от расстройства. А потом, я помню, к нам граждане из Южной Республики, там тоже оперативники прибывшие. Пацаны, а у вас деньги-то поменять можно? Ну, можно. А сколько вам поменять надо? Ну, много, в общем-то. Много сколько? 12 КАМАЗов. ну вот столько у народа бабла, а как ты их поменяешь, да. Я не знаю. А тут хорошо, да.
Вот, а государство всячески, то есть, по сути дела, мы сейчас подошли в 21 веке к тому, что государство перебарщивает немножечко вот со своим вот этим правом сеньоража, выпуска денег, контроля их, и отбирает у граждан основное право капиталистическое копить и получать доход. Угу. То есть, меня государство вынуждает брать мои деньги и инвестировать во всякую рискованную хрень, потому что облигации федерального займа не покрывают инфляцию, все остальные облигации там, ну, даже не брать нашу сторону, американские там дают пару процентов, 3-4, меня заставляют покупать Uber, Tesla и всякую ерунду, которую я не хочу покупать, но у меня нет другого выбора, потому что куда бы я, что бы я ни купил, как бы, если я их оставлю себе, я буду в минусе. Угу. Вот криптовалюта – это некий ответ коллективный вот этому процессу, потому что у нас будут свои деньги, пусть их будет мало, но мы будем сами, мы знаем предсказуемо, сколько появляется, там каждые 10 минут появляется там 6.25, сколько там биткоинов, и вот так вот оно будет, их максимум 21 миллион, там к 2029 году их всех выпустят, это прописанный процесс, мы все его видим, нам вот с такими деньгами хочется иметь дело. Помимо обычных, потому что, ну, сколько можно?
Да,
вот,
не вашу эту макулатуру, да.
Ну, да, хватит вот за нас все делать с нашими деньгами. Поэтому мы сейчас пришли к такому, что приходится, и с одной стороны, да, терроризм, да, взятки, да, все остальное, но не будь у государств сейчас контроля над криптой реального, то есть, если бы они не могли собирать с нее налоги, не могли ее посчитать, не имели методов работы с ней, она бы не стоила столько, сколько она сейчас стоит, потому что ее бы душили, крошили, кромсали. Многие думают, что очень тяжело государствам с криптовалютами бороться. Это неправда. Многие мои коллеги, фанаты биткоина, думают, да, что они там запретят. Без проблем. Примут, что криптовалюты – это наркотики, незаконный оборот. Ты пойди за наличные купи, и тебя тут же прием, и все, пошел на зону. Запретят менять там. Биткоин обвалится до 2000 долларов, и все. И все, вы приплывете со своими инвестициями для государств. Да, они не уничтожат биткоин полностью. Ты действительно. Ну, тебе, если ты хочешь перегнать...
Немножко поправят.
Ну, если ты хочешь перегнать деньги, допустим... куда-нибудь в Китай за какие-то товары, чтобы пошлину не платить. Тебе без разницы, сколько стоит биткоин. Хоть 2 тысячи, хоть 50 тысяч. Ты миллион долларов тут отдал, там забрал. Угу. Это да. Вот как средство накопления, у многим будет больно, если государство за это возьмутся.
А применительно к государству, а что государство свое такое не сделает? Вот ходят разговоры, опять-таки, вот китайцы там делают какой-то там цифровой юань, у нас вроде какие-то поползновения, там цифровой рубль.
Довольно серьезные.
Это их называют крипто-юань и крипто-рубль,
да.
Или нет?
Их, да, да, это их.
Название это... правильно и неправильно? Какие же они крипты, если они государственные?
Ну, так гражданам понятнее. А это очень интересная штука. Жили мы, жили, не тужили.
Никого не трогали, да?
Да. Я сейчас, мне лет мало, 33 года, но вот еще 6 лет назад примерно, я думал, что ничего удивительного со мной уже не может произойти. Я уже женился, сейчас развелся, там, я уже как-то работал вот, там, на предприятии, что-то делал, и думал, что ничего странного со мной уже не будет. Угу. А потом пошло крипта, коронавирус, Трамп, вот, все подряд. Какие-то вообще чехарда, и уже ничему не удивляешься. И вот третья форма денег появляется у нас в России, которая уже в Китае работает. То есть, угу, крипторубль, криптоюань – это не какие-то новые волшебные рубли, которые стоят по-другому. Это тот же самый рубль, это просто новая форма бабла. Вот есть у нас нал, есть у нас безнал, а теперь у нас есть еще крипторубль. Он равен один к одному. Спросите меня, зачем это надо? А он немножко устроен по-другому. В нем есть плюсы, в нем есть серьезные минусы. Потому что плюсы и минусы одни и те же. Каждый вот крипторубль, в отличие от рубля наличного там или безналичного, он всегда находится у центрального банка. То есть, вот я там взял себе, зарегистрировал кошелек, да, и сколько рублей у меня вот этих криптовалютных есть, находится на блокчейне, который висит в ЦБ. Угу. Если же у меня, сейчас все объясню поподробнее, если же у меня деньги, например, в моем любимом банке, то я их банку одолжил, и банк с ними может что-то делать. Потому что многие не знают, но карточка ваша – это собственность банка, не ваша. Да, надо читать внимательнее. А деньги, которые у вас лежат на счету, это вы ему одолжили деньги. Он вам должен. Может и не отдать, в принципе. Вот. Многие финансово просто неграмотное население у нас в основном. Поэтому не все знают. И вот банк может с этими деньгами делать все, что угодно. Например, граждане 3 миллиарда рублей сложили все, а банк взял 1 миллиард рублей, оставил, а вовсе ничего вывести захотят. А на все остальное недвижимости какой-нибудь купил дурацкой, недостроенной на Волоколамском шоссе. И махинации там из этого устраивают, как бы за офшор вывести деньги. А с крипторублем так не получится, потому что он у тебя технически один к одному в ЦБ лежит. Это некоторый плюс. Минус в том, что его очень легко учитывать. То есть, ты можешь, например, выдать пособие, вот, какой-нибудь материнский капитал в крипторублях, и потратить его можно будет только определенным образом. А вот за все остальное он просто не идет. Вот ты заранее прописал, что на молочко можно, взнос за ипотеку можно, на, допустим, водку нельзя. И вот так
Например, государство дает деньги, ну оно же и сейчас, по-моему, так. Вот государство дает деньги на строительство космодрома, а граждане строят жилой район в городе Хабаровск, потому что это гораздо более удачное вложение денег. Сейчас все сидят, конечно.
Да, государство и сейчас безналичные деньги помечает особым образом, но это гораздо-гораздо сложнее. А тут ты прямо можешь программно прописать любые правила. Вот. И эти правила, они будут технически сами собой соблюдаться. Плюс крипторубль сейчас продумывается так, чтобы можно было действовать им в офлайне. То есть, у тебя есть там 100 крипторублей. Это очень сложно объяснить технически, но в двух словах. Вот у нас на телефоне 100 рублей, интернета нету, ничего нету, мы пришли в ларек, мы можем ими рассчитаться, они ходят без интернета. Просто потом она определенным... Ну, она тебе не дает потратить больше, чем у тебя есть. И через какое-то время тебе надо синхронизироваться там с главным сервером. Но, в общем-то, это некоторым образом то же самое, что и нал, тебе не нужен интернет.
Я с точки зрения простолюдина, ты знаешь, вот я достаточно долго резко отрицательно относился ко всем этим электрическим деньгам. Ну,
понятно.
Просто потому что лично мне удобнее, когда у меня в кармане котлеты денег, ибо наш этот так называемый шоу-бизнес, он это связан все время с расчетами наличностью. Невозможно там вот это. Ну и за мной там достаточно долго ходил придурок, носил мои деньги, потом, ну как их не украсть, как ты понимаешь, пришлось с придурком расстаться, а это завести.
Это знаменитая плюха. Вот это была на каком-то вечере.
Она, да. Пришлось завести вот уже нормальный этот банк-клиент. Так это ж это. Вот я простолюдин, вот я там деньги какие-то зарабатываю. Для меня это настолько удобнее, чем котлета в кармане. Ну, я на всякий случай наличные деньги, естественно, все равно носишь они. Ну, мало ли что случится. Но, блин, это же удобно просто. То есть, это вовлечение граждан в такой размах покупок, что просто что-то невероятное. То есть, там бабло просто ураганом закрутится. Просто ураганом. Гражданам-то это выгоднее. Я про это. И при этом, если, ну, я не знаю, если ты работаешь... Даже если у тебя какие-то там эти приработки левые бывают, ты там что-то, но все равно это не составляет какие-то гигантские суммы и прочее. Так наоборот, тебе лучше со всех сторон. Я помню, как-то поехал в страну Эстония там замутить пару тем. Я общаюсь с местными там туда-сюда, давай я тебе деньги вот это, а мне не нужны наличные деньги, сказала эстонская гражданка. Я аж присел, я говорю, это почему? А она говорит, ну, мне надо, чтобы деньги вот через счет шли, чтобы у меня была хорошая кредитная история. Я так обалдел, ты дура, что ли? Вот бабло, а ты какие-то кредитные истории тут выдумываешь. А вот так и будет, наверное, да.
Да, тут так и будет. Я еще с другой стороны заверну, потому что многие про это не знают, это очень интересно. Вот этот вот цифровой рубль. Для пользования им не нужна банковская система, то есть банк не нужен, не нужен SWIFT, не нужно вот это вот все, Visa, MasterCard, к чему мы подключены.
Ого.
Это дает невероятные бонусы, которыми сейчас пользуются китайцы, и наши тоже хотят то же самое. Это что позволяет? Например, африканский босоногий мальчуган телефон завел, установил туда крипторубль, и вот он у него есть, ему не надо ни Visa, ни MasterCard, ни банкомат. Для него крипторубль, скорее всего, окажется в разы более стабильной валютой, чем его местная. Крипторубль обретает популярность. Мы можем в такой стороне расчеты делать, в такой стороне расчеты делать. С китайцами можем меняться мимо доллара абсолютно. В интернете просто маркетплейс создавать. Можем какой-то продукт туда засунуть. Например, создать вариант крипторубля, но обеспеченный там, я фантазирую, там на треть алмазами, на треть палладием, на треть золотом. И любой американец может его купить.
Например, я уже вспотел от ужаса, блин. Это же какие перспективы-то открываются.
Это нам невероятные геополитические и финансовые интервенции позволяют проводить. Почему? Потому что если нашим рублем пользуются по всему миру, каждый напечатанный здесь рубль, который идет в казну, он размазывается на всех сразу же. Это нам страшно выгодно. Америка живет, вот, процветает в основном из-за этого.
Да.
И мы, китайцы, сейчас стараемся вот эту ситуацию поправить. И дай бог, что-то у нас с крипторублем получится. Плюс у банков отобрать огромное количество денег. Банки очень вредные организации, как мне кажется, в нашем виде. Потому что они хотят зарабатывать с транзакций, процент иметь, а и ничем не рисковать.
Угу.
Банк в оригинале зачем нужен? Тебе нужно смотреть заемщиков, оценивать, кто из них хороший, кто плохой.
Да.
Брать на себе риски. Этим давать. Вот работа банка. Наши банки не хотят этим заниматься.
Зачем?
Они хотят брать 1% при переводе с карты на карту между регионами.
Очень удобно.
И ЦБ не может их победить никак, потому что банки сильные, у них огромное лобби. Вот крипторубль – это тоже один из гвоздей в крышку гроба бесконечного транзакционного бизнеса. Потому что у нас банк не банк, а ломбард. Хочешь, вот я просто бизнесом занимался немножечко. И когда ты хочешь получить что-то, кредит – все без разницы. Твой бизнес-план, квартиру закладывай. Вот. И это уже не банк, это ломбард.
Ты все как будет бы... нормально.
И да. У них задача такая, чтобы ты ничего не заплатил, они продали твое имущество своим друзьям. И еще третий бизнес – это у них в офшоры бабки выводить. Я считаю, это не то, чем должен заниматься банк. Тут я на стороне нашего ЦБ полностью.
У меня, так сказать, тоже там примеры. А вот у нас там прислали какого-то там генерала возглавить наше ГУВД, например. А у него жена работает в банке. И мгновенно все деньги ГУВД оказываются в этом банке. Вот с ним будет работать там и прочее. Ну, блин, ну какой-то абсурд. Туши свет. А встречный вопрос. Если вот у нас там образовался цифровой рубль, то я так подозреваю, что государству никакие другие криптовалюты не нужны. Она их задушит?
Не нужны. Да. Обычные криптовалюты к цифровому рублю никакого отношения не имеют, потому что это строго централизованная история. Это как бы противоположность. Это... Есть некая спекуляция в этом. Причем и с той, и с другой стороны. И государству выгодно что-то прорывное делать. Если они будут называть это рубль, за которым мы на 100% следим, гражданам это не очень понравится. Хотя это действительно так. Государство будет видеть, что ты на что тратишь, гораздо лучше, чем сейчас.
Угу.
Государству вообще интересно от наличных избавляться со временем, по понятным нам всем причинам. Для криптоэнтузиастов и блокчейн-деятелей, и так, управляющих вроде меня, это тоже интересно, потому что государство легализует что-то, связанное с крипто, значит, мы не такой уж ерундой занимаемся вроде бы тут. Поэтому для всего есть бонусы, но это совершенно разные истории. И государство, как я уже говорил, задушит криптовалюты, можно не сомневаться, если очень сильно захочет. Благо государство, оно не монолитное, в нем есть тоже разные группы влияния, в том числе и люди, которые не отрицают технический прогресс и имеют там какие-то интересы, за счет этого оно, наверное, все и двигается.
Ну и пока не началось, сам-то ты в каких активах денежки хранишь?
Ну, я по меркам криптовалютчика уже старпер, потому что у меня слишком много реальных активов. Наверное, на треть это доллары, как ни странно. Они у меня есть и обычные, и криптовалютные. У нас там тоже есть цифровые доллары, один к одному с обычными, но их тоже можно пересылать. Они удобнее для того, чтобы делать покупки, продажи там. На треть это у меня классические активы, разные акции, дивидендные в основном. Хорошие, понятные, скучные бизнесы, сельские. Хозяйство, вышки сотовой связи. Вот там, ну, моя логика торговли, она очень примитивная. Такая, очень не любят ее в банках, где предлагают Теслу купить и Амазон. У меня логика такая. Вот обострились отношения Америки с Китаем. Я тут куплю немножко акции американского военного какого-нибудь производителя, который, скорее всего, получит гранты, донаты и так далее. И вот там, где все стабильно, где есть понятный бизнес, я вот туда деньги складываю. Вот это треть у меня. И еще треть – это наши криптовалютные дела. Там много разных стратегий. Но практически... такого, чтобы я просто либо сам держал, либо рекомендовал кому-то бежать купить биткоин эфир, такого нет. Я думаю, что это плохая идея. Есть хорошие стратегии, там роботы, алгоритмы пашут, там зарабатывают с более осторожным риском. А вот там у меня деньги есть. Поэтому гражданам, прежде чем лезть в какие-то такие темы, нужно хорошенько разобраться, засадите все бабки.
Разумно. У тебя есть какие-нибудь там печатные или видеотруды где-то?
Телеграм, любимые видео там не очень интересно, а телеграм я вам ссылочку дам.
Ссылка под роликом. Все, кто хочет ознакомиться. Ну, спасибо. Просветил, ёлы-палы. Дементий, туши камеры, мы пошли секретно общаться. Что с баблом делать? На сегодня все.